Свежее утро на радио «Спутник».
И мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и в студии вместе со мной мой коллега Виталий Фотин. Виталий, приветствую тебя еще раз.
Здравствуй, Мария.
И вот о чем поговорим в ближайшее время. 16 сентября – это Международный день охраны озонового слоя. Именно в эту дату, в 1987 году, 36 стран, в том числе и Россия, подписали так называемый Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый слой. И в 2020 году основная тема этого дня – озон для жизни или озон на всю жизнь – для озон навсегда, смотря как переводить, 35 лет защиты озонового слоя. Вот как же прошли эти 35 лет, что они дали, какие еще остаются нерешенные проблемы? Обо всем этом мы и будем сейчас беседовать в эфире «Радио Спутник». А у нас в гостях кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ФГБУ Центральная аэрологическая обсерватория Росгидромета Павел Варгин. Павел Николаевич, рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Большое спасибо за приглашение.
Спасибо вам, что вы к нам пришли.
Спасибо большое.
А вас можно поздравлять с Днем защиты озонового слоя или все-таки нет?
Я думаю,
кого можно,
я думаю, что тех ученых, которые занимаются в области озона, изучения, изменчивости озонового слоя, безусловно, можно. И еще больше это относится к тем, кто нас учил, наших руководителей, которые принимали непосредственное участие со стороны нашей страны в подготовки документов, подготовки участия России в этом протоколе.
Тогда всех причастных мы поздравляем
безусловно.
В таком случае. И себя мы поздравляем заодно, что у нас все еще есть озоновый слой вообще-то.
Ну, ты совсем
вопреки многим попыткам.
Пессимистично зашла. Я на самом деле хочу спросить, а есть ли поводы для хорошие, для оптимизма?
Класс, вот это я пессимистично зашла, ты спрашиваешь, есть ли поводы для оптимизма.
Ну, естественно, я думаю, что они должны быть. Все-таки сейчас изучают озоновый слой гораздо лучше, чем это делали в прошлом веке. Да? Ну, ясное дело. Наверняка что-то позитивное есть.
Начнем с хорошего.
Конечно, конечно. Но, наверное, мне нужно несколько слов по поводу истории. История проблемы. История проблемы состоит в том, что в начале 80-х годов над Антарктидой ученые обнаружили очень сильное истощение озонового слоя. Очень сильное. И первые статьи на эту тему произвели привлекли большое внимание. Потребовалось подтверждение с участием определенных групп ученых из разных стран, с участием специального оборудования, которое устанавливалось на самолетах. Потом появились первые спутниковые данные. Через несколько лет появилась уверенность, что да, что это явление очень сильное. И речь идет о том, что озоновый слой в определенных условиях очень сильно истощается. Он истощается не везде равномерно, именно в полярных областях. Арктика, Антарктика, прежде
знаете,
всего.
Да, я очень хорошо помню, на самом деле, как раз программу «Время», в которой первый раз население страны тогда узнало, что есть такое понятие, как озоновая дыра.
Озоновая дыра,
изначально,
да.
Причем визуально они показали какую-то просто, такую дырочку в облаках. Вот, и я действительно...
Конечно, это не дыра, это некая аномалия. Мы говорим о том, что истощается слой озона. Если мы чуть больше обратим внимание на озон, то мы должны как бы вспомнить о том, что большая часть озона находится в стратосфере.
Да.
Это та область, которая находится выше тропосферы. И вот когда мы летаем на самолетах, мы находимся в верхней части тропосферы.
Прикасаемся почти.
Прикасаемся практически к стратосфере, да. И вот там находится большая часть озона.
Но визуально, Павел Николаевич, если уж прям совсем разбирать на пальцах, пролетая даже над озоновой дырой, ее не увидишь, допустим, из
глазами
самолета
нет,
невооруженным
нет,
глазом.
Конечно нет, да, конечно нет. Но при этом очень важная деталь, что в тропосфере, в приземном слое атмосферы, озон выполняет отрицательную роль. Если у нас будет время, я об этом несколько слов скажу. В общем, получается, что мы должны помнить о том, что в стратосфере озон очень полезный и важный. Более того, это щит, который защищает нас
газовый
от UF-радиации, которая очень может быть вредна, и тут тоже можно об этом рассказать более подробно. Но в тропосфере антропогенные источники, автотранспорт, и особенно в смоговых условиях озон представляет себе очень опасный газ, первый токсичный. То есть это тот класс, о котором прежде всего в условиях смога информирует население о том, что будьте внимательны, и вплоть до того, что в некоторых городах в Америке, например, об этом говорят так, что детей оставляйте дома, в детский сад, в таких условиях лучше не идти. Поэтому мы сейчас, это что касается тропосферной части.
Угу.
Но Монреальский протокол и все внимание общественности, вот в те годы, о которых вы сказали, именно было привлечено к стратосфере. И именно к полярным областям. И первые годы было впечатление, что это проблема Антарктики, что действительно год от года эта дыра увеличивалась. И вот был подписан Монреальский протокол с участием большого количества стран. Но через некоторое количество лет выяснилось, что подобные аномалии могут быть и в Арктике. Они могут быть там менее сильные, но тем не менее. И вот очень интересно, что совсем недавно, вот в этом году, в Арктике была очень большая озоновая аномалия, и все озоновые, все ученые, которые занимаются озоном, в этом году получили очень мощный импульс для продолжения исследований, для продолжения мониторинга озона. И здесь можно сказать... Два слова о том, что Монреальский протокол работает, выполняет свою важную роль. Он направлен на то, что у нас в атмосферу выбрасывается меньше озоноразрушающих веществ. Если очень коротко, можно сказать, что фреоны, там целый класс соединений с различными названиями, там, ну, если коротко, то можно говорить так. Но при этом у атмосферы, и в частности в полярных регионах, очень большая изменчивость год от года.
Павел Николаевич, ну, для понимания, да. Он же наиболее, скажем так, большой, этот слой, он чем ближе к экватору, да, тем он больше, да, в тропиках. А вот с полюсов он как раз там поменьше.
Истончается.
Да. Дело в том, что благодаря циркуляции большая часть озона переносится к высоким широтам. И в как бы образовании, да, вы абсолютно правы, но если посмотреть на, вот, на карту распределения озона, то самые большие максимумы находятся в высоких широтах. Не полярных, а именно в высоких широтах. И там, конечно, имеется еще изменчивость, потому что озоновый слой, он дышит, там очень большое значение играет изменчивость в течение года, в течение...
Есть так называемая сезонность, правильно я понимаю, Николаевич?
Да, абсолютно правильно.
Что значит сезонность и почему так происходит? Это из-за движения чего вот сезонность это наступает? И как она соотносится вообще с сезонами нашими привычными?
Здесь можно вот как бы две части. Что касается полярных широт, там это очень большое имеет значение в плане образования озоновых аномалий. Значит, здесь речь идет о том, что там обстоит ситуация следующим образом. У нас в течение зимних месяцев в стратосфере образуется очень сильный полярный вихрь. В нем очень низкая температура образуется. Из-за того, что там низкая температура, из-за того, что он изолированный, в него не поступает озон из других широт. Это как бы одна часть. Дальше в этих условиях образуется очень, при температурах меньше, чем 78 градусов Цельсия, 85 градусов Цельсия, образуются полярные стратосферные облака. На этих облаках те самые озоноразрушающие соединения, которые были выброшены в атмосферу, они переходят в активные соединения. И после этого, в течение длительного времени, атмосфера до того, как в этом регионе появляется Солнце, это происходит уже в весенние месяцы, происходит начало резкого разрушения озона. И вот это вот резкое разрушение озона, как вот особенно в этом году, это был февраль-март месяц. Получается, что в условиях очень сильного изолированного полярного вихря у нас очень низкие температуры, большой объем полярно-стратосферных облаков, на нем начинается химия, и тогда каждый атом, освободившийся, ставший активный, например, того же самого хлора, выполняет очень большую губительную для озона роль, уничтожая очень много молекул
озона. Вот так мы узнали, что ко всем проблемам этой весны 2020 года добавилась еще и проблема озонового
правильно.
Слоя и его разрушения.
Абсолютно правильно.
Павел Николаевич, озоновый слой изучают, ну, скажем так, последние где-то там, ну, скажем, 30 лет, да? Ну, я предполагаю, да, серьезно. Можно ли предположить, и что на эту тему пишется, говорится, что аномалии с озоновым слоем были и раньше в истории Земли? Ну, естественно, понятно, в истории Земли точно были, но я имею в виду, возьмем нашу эру.
Чего только не было в истории Земли.
Нашу эру. Есть ли какие-то соображения? Можно ли предположить, что вот эти вот, ну, не знаю, как то, что мы сейчас называем аномалиями, это просто, ну, какие-то вот особенности перемещения вот этих масс и так далее.
Нет. Здесь можно говорить о том, что вот то самое наиболее сильное разрушение озона в полярных областях, в Антарктике, и вот как в этом году в Арктике, это, безусловно, обусловлено именно антропогенным влиянием.
Люди. Мы. Да, да. Это выброс, делаем мы. Да. Как мы это делаем? Давайте, пока не напугаешь человека, он не поймет.
Я, чтобы сейчас немножечко закончу по поводу того, что вот в этих вот условиях полярной стратосферы, как только с приближением весны, с увеличением количества радиации Солнца, которая поступает в стратосферу, у нас происходит нагревание, разрушение облаков, и вот эти вот реакции прекращают столь сильное, столь быстрое действие. В результате у нас озоновая аномалия затягивается, и можно захлопать в ладоши, но вот как показали последние исследования, настолько сильное разрушение озона происходит в условиях полярного вихря, что даже когда он затягивается на протяжении еще нескольких месяцев, объединенные озоном воздушные массы находятся в стратосфере достаточно долго, вплоть до летних месяцев. И в этих условиях вот очень важен мониторинг озона. Ну, мы сейчас, наверное, продолжим об этом. Потому что получается, что мы не можем сказать, если озоновая аномалия в Арктике закрылась, то все прекрасно, все хорошо, мы можем об этом забыть.
Выдохнуть, да.
Да,
и вот
здесь более сложная
складывается
проблема.
Складывается впечатление, что немного подзабыли как-то вот про вопрос, именно проблему сохранения озонового слоя, не разрушения хотя бы озонового
слоя. Маш, я продолжу тогда.
Давай.
Раз у нас... Ну как, ну не фильм ужасов, да,
ну,
конечно.
Ну почему фильм ужасов? Ну нужно трезво и серьезно оценивать.
Нет,
это проблема.
Продолжаем. Значит, есть такая проблема.
Нет, продолжаем, хорошо.
Нет, я имею в виду, продолжаем, скажем, это вот повествование с точки зрения вот развития сюжета, да. Значит, в стратосфере озоновый слой уменьшается, да, солнечные лучи, значит, проникают, да, в тропосферу. И мы видим увеличение различных заболеваний, правильно я понимаю, связанных с раком кожи или как? Что, собственно говоря, дальше? Чем дальше будем...
Чем это нам грозит,
да,
вообще?
Да, чем это все грозит?
Очень хороший, очень сложный вопрос. Он затрагивает уже вопросы медицины, но вот то, насколько я в этом... Что я могу сказать по этому поводу? Именно принятие Монреальского протокола было обусловлено тем, что и правительство, и ученые, и специалисты в этой области объясняли, что уменьшение озонового слоя может привести к увеличению потока УФ-радиации, который может привести к увеличению заболеваемости онкологии, безусловно, кожи, меланомы, потом отрицательное влияние...
Меланома, по-моему, и так, к сожалению, одна из самых распространенных онкологий,
да,
на планете.
Да, абсолютно правильно. В нашей стране есть рост, и во многих странах есть рост, и здесь и там очень такие как бы три основных фактора, насколько я знаю, это генетика, это экология и еще неизвестность. То есть кто-то может загорать достаточно долгое время в детстве, у него может быть все прекрасно и хорошо, но в течение какого-то времени, уже через 20-30 лет, небольшая доза, небольшой загар может быть таким триггером, который подтолкнет организм к тому, что эта меланома возникнет.
Павел Николаевич, вот, да, упрощенным, скажем так, языком... Люди обычно думают, что, скажем так, солнечная радиация вредит в странах, где больше солнца, значит, светит и так далее. Но если мы говорим про озоновый слой, то, я так понимаю, поскольку дыры, ну, назовем их так, дыры, да, уменьшение озонового слоя, оно именно в высоких широтах, а стало быть, наша страна как раз именно в этом смысле...
Тоже попадает.
Не тоже попадает, она наоборот попадает в числе из первых. Вот, в том-то все и дело, что вроде как бы мы не южная страна, а на самом деле...
И не экваториальная.
Да, проблема озонового слоя, да, величина озонового слоя для нас как раз актуальнее, чем для там стран тропических регионов.
Да, конечно, здесь можно, если мы вспомним вот глобус, если мы вспомним расположение материков, то вот если бы такая же аномалия, как в Антарктике, была бы у нас в Северном полушарии, то у нас в область озоновой аномалии попало бы значительно больше населения, потому что в Антарктике, безусловно, это Антарктида и совсем
там никого
мало
нет,
континентов,
да,
и только там оконечность, это южная часть Чили, Аргентины. Поэтому, конечно, в этом плане нам повезло, что вот столь сильная аномалия происходит в Антарктике. Причем очень интересно, что если я рассказал про то, что аномалия была в Арктике в этом году сильная, то в Антарктике как раз вот в осенние месяцы аномалия была очень слабой. по этому поводу сейчас очень много статей выходит. Но здесь, если очень коротко, то здесь именно роль динамики. Динамики и ее изменчивости, у которой очень много различных процессов. Это очень большой вопрос науки, который... И когда мы говорим про озон, получается, что мы должны думать про Монреальский протокол, про сокращение выбросов, про то, как это мониторить, проверять, какие страны как это делают, какие делают лучше, какие хуже, про то, какие появляются новые вещества взамен. Потом, конечно, вопрос о том, насколько озоновый слой и изменение климата связаны. Но,
вот,
но
да, это
при этом тоже. Еще вопрос у нас должен быть о том, что насколько у нас непредсказуемо изменение динамики атмосферы. Это вот межгодовая изменчивость динамики.
Но вот, если быть,
в двух словах, то примерно до второй половины текущего столетия в Арктике возможны аномалии, подобные 2011 году, когда она была очень сильной, и вот как в этом году. Это вот такие вот модельные расчеты, которые подтверждены результатами наиболее известных групп в мире.
Вот если говорить о проблемах планеты Земля, то сейчас действительно фокус как-то сменился на изменение климата. То есть все очень много усилий на это направлено, очень много речей толкается по этому поводу, привлекается огромное количество внимания. А это действительно как-то связано между собой, вот эти
да.
вещи? Озоновый слой, изменение климата, глобальное потепление, выбросы и прочее.
Да, здесь безусловно, имеется связь, и она выражается в частности в том, что например, некоторые вещества, которые были внедрены в промышленности, которые являются озонодружелюбными, оказались очень сильными парниковыми газами. Их совсем недавно, несколько лет назад...
Одно лечим, другое калечим, так что
ли? Здесь получилось в каком... Да, можно сказать и так, но...
Если не хуже.
Нет, здесь, понимаете, получается, что не так все просто предсказать заранее, во-первых, а во-вторых, происходит развитие. И несколько лет назад к Монреальскому протоколу был принят дополнение, это такая кигалийская поправка. И теперь в рамках этой поправки, и наша страна эту поправку приняла, утвердила, наши эксперты в этом участвовали, и уже принято решение, что вот с начала следующего года будет постепенное снижение вот тех самых озонодружелюбных соединений, относительно озонодружелюбных соединений.
А может, назовем эти имена?
Но при этом, ну, если это соединение, которое включает прежде всего атмохлора, это вот как бы самое главное соединение. И там очень достаточно длинные названия, но это гидрохлорофтороуглероды. Если вот так вот, очень коротко. И получается, да, что касается изменения климата. Изменения климата, мы знаем о том, что изменение климата в нижней тропосфере у нас увеличение температуры, при этом в стратосфере у нас происходит уменьшение температуры. И изменение температуры приводит к тому, что у нас изменяется циркуляция. Это влияет в том числе и на озоновый слой. И вот по модельным оценкам, когда я говорю о будущем, тут можно говорить только о результатах модельных расчетов, потому что никаких других методов у нас нет, только модельные оценки. Так вот, те модели, которые учитывают и динамику, и химию, и изменение океана, изменение концентрации парниковых газов, они показывают, что при изменении климата, при изменении циркуляции у нас может произойти истощение озонового слоя в экваториальном регионе. Вот это сейчас очень такая как бы важная проблема. В наших высоких широтах, может быть, даже. Но это речь идет, конечно, про вторую половину текущего века. Но это вот такие предварительные оценки. И это может быть именно результатом изменения климата. Это вот одна из проблем. И то там есть еще целый ряд других, потому что если у нас меняется температура, то у нас может меняться и изменение, и перенос, и потом это влияет на время жизни.
Павел Николаевич, а что вот каждый из нас может, ну вот просто как обычный гражданин, вот что я, например, могу сделать или чего мне стоит не делать, чтобы не вредить лишний раз озоновому слою Земли? Есть ли какие-то вот
маску
простые
надень?
Бытовые правила? Да, маску надеть. Я думаю, что как раз озоновому слою это никак ни жарко, ни холодно от этого.
Я думаю, что мы с вами, нам очень трудно вот
или это все-таки
непосредственно
исключительно
своей, это в большей степени направлено на изменение промышленности, на изменение большого количества выбросов.
А
но,
вот
но Но да, если мы переходим к... Если мы опять возвращаемся к предыдущему вопросу о связи изменения климата и озонового слоя, то можно сразу сказать, что если мы свой антропогенный вклад, включая даже раздельный сбор отходов, если мы об этом помним, если мы это учитываем, то мы свой уменьшаем вклад. И вот этот вот вклад в снижение антропогенного влияния в той или иной мере будет полезен и для озонового слоя.
Павел Николаевич, а вот, может быть, конечно, такой очень, знаете, залихватский вопрос, даже глуповатый, но тем не менее, а можно ли, озоновый же слой, он же как-то образовался, это же тоже, ну, то есть, некая химия ясна более-менее, а можно ли...
Вот, нарастить?
Нет, можно ли, да, не в, как вы сказали, озона... дружелюбными элементами без парникового эффекта вот как раз каким-то образом их внедрить, не знаю, в промышленность. И таким образом трубы, ну, я не знаю, может ли такое быть, трубы будут, выбрасывая что-то, помогать озоновому слою? Такое возможно?
Я думаю, что сейчас речь идет о том, что мы представляем, хорошо представляем те механизмы, которые его разрушают. Поэтому если мы снижаем механизмы его разрушения, это будет лучше, чем мы будем пытаться каким-то образом воздействовать и что-то увеличить. Понимаете? Тут очень сложная картина. И
то
здесь
есть,
можно...
если самолет пролетит и разбрызгает, я не знаю, что-нибудь вот на своей обычной высоте там полета.
Нет, в этом нет смысла.
Хорошо, а сам озоновый слой имеет свойство восстанавливаться? Если, допустим, нету какого-то антропогенного влияния. Или это еще не
если
изучено?
Нет. Если мы сейчас вот говорим про Антарктику, про Антарктику, конечно, у нас в атмосфере происходит затягивание вот этих вот аномалий за счет того, что если у нас разрушается полярный вихрь, в весенние месяцы температура становится выше, у нас пропадает барьер, который изолирует область полярного вихря от других широт. И у нас богатые озоновоздушные массы, конечно, в этот регион приходят, и аномалии, вот в данный момент, например, если мы даже сейчас были бы не разговаривали с вами раньше, можно было сказать на несколько месяцев, что, в принципе, проблема урегулирована для текущей ситуации в Арктике.
Вот. А дело в том, что очень популярная в этом году фраза, и, наверное, Павел Николаевич, вы тоже ее слышали, что, мол, планета или там природа настолько очистилась, что, да. Ну и далее дополняется все, что угодно. Нет. То есть очень сильно снизилась промышленность, транспорт, вот из-за пандемии.
Здесь проблема, что касается озонового слоя, здесь значительно все не так оптимистично. Так. Дело в том, что очень большое долгое время жизни, это десятки лет. Поэтому, когда мы говорим про какие-то ограничения, ну, не у всех, у некоторых меньше там годы, вот, но тем не менее, вот эффект от того, что в этом году у нас в той или иной степени было меньше спад промышленности, он, конечно, может быть, и будет заметен, но вот в таком как бы...
Павел Николаевич, а вот в такой момент мы все говорим о внутренних делах. А если, ну, не предположить, а есть ли воздействие на озоновый слой внешнее? Со стороны Солнца.
Та же самая радиация, она его разрушает?
Да, конечно, в атмосфере происходит постоянная реакция образования, разрушения озона. И если вы вот об этом, может быть, действительно стоит об этом упомянуть, что, например, на озоновый слой могут повлиять очень сильные извержения вулканов, когда в стратосферу выбрасывается очень много соединений, которые впоследствии, вот в тех условиях полярной стратосферы, могут привести к тому, что разрушение озона будет более сильным. И, безусловно, влияние солнечной активности тоже сказывается на озоновый слой, но это
в рамках штатной ситуации.
Несколько процентов, да. Да. То есть конечно, здесь целый ряд факторов. И если изучают изменчивость озонового слоя, то очень часто учитывают природные факторы, их несколько, квази-двухлетние колебания. В частности, и изменение солнечной активности. Но вот фактор, который связан с озоноразрушающими соединениями, он, конечно, в последние годы, в последние 30 лет он доминирующий.
А есть ли какая-то вот у стран, не знаю, репутация, да, озоноразрушителей главных или что-то в этом роде?
Озоносохранителей.
И мы вот в какое место занимаем в этом? Какой вносим вклад, вот в кавычках или нет?
Здесь очень интересная ситуация. Она, в принципе, пересекается с тем, что у нас произошло, было при Киотском протоколе, при его принятии. В конце 80-х годов мы понимаем, что это были последние годы Советского Союза. У нас было очень сильное спад производства в самых различных отраслях, в том числе в химической промышленности. И вот, вот в тот момент у нас действительно и по парниковым газам, и по зонам было очень большое снижение. Поэтому тут можно сказать, что вот в тех странах, у которых таких сильных экономических изменений не было, у них было планомерное развитие. И, конечно, по количеству выбросов и парниковых газов, и озон разрушающих, естественно, в те годы, безусловно, ведущими были не наша страна, это были Соединенные Штаты, это были страны Европейского Союза.
А сейчас
Союза.
Мы выходим на лидирующие позиции, да, или нет?
Только коротенько, у нас времени совсем чуть-чуть осталось.
Я думаю, что мы не можем сказать так о том, что мы выходим на лидирующие позиции по выбросам.
Ну вот и о России, кстати, об исследованиях озонового слоя в России мы буквально через несколько минут будем говорить. Я напомню, что в студии «Радио Спутник» кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ФГБУ Центральная аэрологическая обсерватория Росгидромета Павел Варкин.